«Кажется, я потерял много крови», — сказал лорд Витинари.
«Кто бы мог подумать, что она у вас есть», — ответил Ваймс с откровенностью человека, который, скорее всего, вот-вот умрет. «Как ты, Моркл?»
«Рука шевельц, хотя болит. Страшно. Но вы выглядите хуже».
Ваймс опустил глаза. Весь его свадебный камзол был залит кровью. «Наверное, осколком камня задело», — пожал плечами он.
«Я ничего не почувствовал».
Он попытался представить, как выглядит ружье. Шесть трубочек, выстроенных в одну линию. В каждой свинцовая пробка и заряд порошка номер один. Подаются в ружье, как стрелы в арбалет. Интересно, сколько времени понадобится, чтобы вставить еще шесть. Но он же в ловушке. Из башни есть только один выход. Да, может, мы сидим здесь, у него на виду, и он стреляет в нас свинцовыми пробками, но он в ловушке. Хрипя и нервно попукивая, господ неуклюже бежал через тени и вдруг увидел то, от чего сердце его провалилось еще глубже. Стаю собак впереди. Он с трудом протиснулся сквозь лес лап. Но Ангва оказалась в безвыходном положении. Со всех сторон ее окружили зубастые пасти. Лай прекратился. Два крупных пса отошли в сторону, и вперед изящно выступил большой Фидо.
— Итак, — сказал он, — оказывается, мы тут имеем дело вовсе не с собакой. Может быть, со шпионом всегда есть враги. Всегда и везде. Они выглядят как собаки, но внутри совсем не собаки. Что ты замышляла?
В ответ Ангва лишь зарычала.
— О боги, — подумал господ. — Может, конечно, ей удастся уложить пару-другую противников, но это же уличные псы.
Он прополз под парой собак и вышел в центр круга. Большой Фидо перевел на него свои налитые кровью глазки.
— Ага, и господ с ней, — заметил он. — Следовало догадаться.
— Оставь ее в порядке,
— велел господ.
— О, неужели ради нее ты готов сразиться со всеми нами?
— У меня есть сила, — ответил господ. — И я применю ее. Ты это знаешь.
— У меня нет времени, — рявкнула Ангва.
— Ты не посмеешь,
— усмехнулся большой Фидо.
— Я это сделаю.
— Лапа каждой собаки будет обращена против тебя.
У меня есть сила. У меня. А вы уходите, все. Чё за сил-то в натуре?
— поинтересовался Крутой. Из пасти у него капала слюна.
— Большой Фидо знает,
— ответил господ.
— Он изучил ее. А теперь мы уходим отсюда. Понятно? Медленно и красиво.
Собаки посмотрели на большого Фидо.
— Взять их!
— приказал он. Ангва оскалилась. Собаки медлили.
— У волка челюстью в четыре раза сильнее, чем у любой собаки, —
заметил господ.
— Причем у обычного волка. — Да что с вами такое?
— рявкнул большой Фидо.
— Вы же стая! Никакой пощады! Взять их!
Но стая, как говорила Ангва, так не действует. Стая — это объединение свободных особей. Стая набрасывается не потому, что ей так приказали. Стая набрасывается, потому что каждая особь решила наброситься. Два крупных пса припали к земле. Ангва водила головой из стороны в сторону в ожидании первой атаки. Один пес стал рыть землю лапой. Господ глубоко вздохнул и пошевелил челюстью. Псы бросились вперед.
— Сидеть!
— рявкнул господ на вполне сносном человеческом языке. Команда разнеслась по всему переулку, и 50% животных беспрекословно повиновались. Большая часть этих 50% пришлась за задние ряды. Те же псы, которые уже взлетели в воздух, вдруг почувствовали, как предательские лапы перестали их слушаться.
— Плохая собака!
И тут всех накрыло ужасное чувство стыда, заставившая собак машинально съежиться. Не совсем разумный поступок, когда ты уже оторвался от земли. Озадаченные псы градом посыпались на мостовую. Господ кинул на Ангву многозначительный взгляд.
— Я ж говорил,
меня есть сила. А теперь бежим.
Собаки не похожи на кошек, которые терпят людей только до тех пор, пока кто-нибудь не изобретет консервный нож, которым можно работать как лапой. Собак создали люди. Они взяли волков и наделили их человеческими чертами, ненужной разумностью, именами, желанием принадлежать кому-то и болезненным комплексом неполноценности. Всем собакам снятся волчьи сны, а мечтают они о том, чтобы хорошенько покусать своего создателя. Каждая собака в глубине души понимает, что она плохая собака. Яростное тявканье большого Фидо разрушило чары.
— Взять их!
Ангва понеслась по булыжной мостовой. В конце переулка стояла повозка, а за ней высилась стена.
— Не сюда! —
взвизгнул господ. Собаки толпой бросились за ними. Ангва запрыгнула на повозку.
— Я не смогу! — крикнул господ. — Только не с моими лапами!
Она спрыгнула на землю, схватила его за шиворот и снова вскочила на повозку. С нее она взлетела на крышу сарая, потом на выступ и, наконец, сбросив лапами несколько черепиц, на крышу дома.
— У меня кружится голова.
— Заткнись.
Ангва пробежала по коньку и перепрыгнула переулок, тяжело упав на какую-то соломенную крышу.
— Ангав!
Заткнись!
Но собаки не думали отставать. Переулки в тенях были не особенно широкими. Внизу мелькнул очередной узкий проход. Господ болтался в мощных челюстях вервольфа.
— Они все еще бегут за нами!
Господ закрыл глаза и почувствовал, как напряглись мышцы Ангвы.
— О, нет! Только не через улицу паточной шахты!
За безумным ускорением наступила тишина. Господ поплотнее зажмурился, и Ангва приземлилась. Ее когти заскользили по мокрой крыше, вниз полетела черепица, и в следующее мгновение она взлетела на конек.
— Можешь меня отпустить, — сказал господ. — Сейчас, немедленно. Вот и они.
Бежавшие первыми собаки появились на крыше противоположного дома, увидели пропасть и попытались развернуться. Когти заскользили по черепице. Ангва повернулась и перевела дыхание. Во время бегства она старалась не дышать, потому что в первые секунды вдохнуло достаточно господа. Они услышали разгневанное тявканье большого Фидо.
— Трусы! Здесь не больше 20 футов! Для волка расплюнуть!
Собаки с сомнением во взглядах оценили расстояние. Иногда наступает такой момент, когда любому псу нужно успокоиться и задать себе вопрос. А к какому виду я все-таки принадлежу?
— Это просто! Я покажу вам! Смотрите!
Большой Фидо отошел назад, остановился, повернулся, разбежался и прыгнул. В траектории его полета не было дуги. Маленький пудель летел сквозь пространство, подгоняемый не мышцами, а исключительно тем огнем, что пылал в его душе. Передние лапы коснулись черепицы, на мгновение зацепились, а потом сорвались и заскользили по гладкой поверхности. В полной тишине большой Фидо перевалился через край крыши и вдруг повис. Он поднял взгляд на пса, державшего его зубами.
— Господ, ты?
— А, а-ля!
— невнятно ответил господ сквозь полный рот. Пудель почти ничего не весил. Но сам господ весил лишь чуть больше. Он оперся лапами. Однако, как оказалось, упираться было особо не во что. Он неумолимо сползал вниз, пока передние лапы не оказались в водосточном желобе, который мгновенно начал скрипеть и противно трещать.
— Фёрт!
— выругался господ. Чьи-то огромные челюсти схватили его за хвост.
— Отпусти его!
— прошепелявила Ангва. Господ попытался покачать головой.
— Не мифай мне!
— огрызнулся он сквозь зубы.
— Храбрый пес спас положение. Отфасная собака спасает на крыше друга. Нет!
Жолоб снова заскрипел.
— Сейчас я свалюсь, — подумал он. — Это история всей моей жизни.
Большой Фидо отчаянно завозился.
— За что ты меня держишь? — За оценник,
— ответил господ.
— Что? Будь он проклят!
Пудель попытался вывернуться и закрутился в воздухе.
— Перестань, дурак! Ты всех нас бросишь!
— прорычал господ. Собаки с ужасом наблюдали за ними с соседней крыши. Снова затрещал жёлоб. Когти ангвы оставляли белые царапины на черепице. Большой Фидо дергался и крутился, явно намереваясь высвободиться из ошейника, который, наконец, лопнул. Песик перевернулся в воздухе, завис на мгновение, а потом сила тяжести завладела им.
— Я свободен!
И он полетел вниз. Лапы из-под ангвы выскользнули, и господа, смешно размахивающего лапами, отбросило назад. Он приземлился почти у самого конька. Задыхаясь, ангва и господ выбрались на более ровное место. Но не успела развеяться красная пелена, маячившая перед глазами господа, как ангва рванулась вперед и перепрыгнула через очередной переулок. Он выплюнул ошейник большого Фидо, который скатился по крыше и исчез за краем.
— Спасибо! — крикнул он. — Большое тебе спасибо! Брось меня здесь! Пусть у меня всего три здоровые лапы! Ты не волнуйся! Если повезет, свалюсь, прежде чем подохну с голоду. О да, это история всей моей жизни. Ты и я, мой друг, вместе. У нас ведь могло получиться.
Он повернулся и посмотрел на собак, сидящих на доме напротив.
— Эй, вы! Домой! Плохие собаки!
— пролаял он, после чего сполз вниз по другой стороне крыши. Здесь тоже был переулок и была глубокая пропасть. Он перебрался вдоль крыши на соседнее здание. Возможности спуститься опять не было. Хотя этажом ниже он увидел балкон.
— Всесторонний подход к вопросу, — пробормотал он. — В нем залог успеха. Итак, волк, обычный волк, стал бы прыгать. А если бы он не прыгнул, то остался бы здесь навеки. В то время как я, благодаря непревзойденной разумности, могу трезво оценить ситуацию, какой бы плохой она ни была, и найти решение при помощи умственного процесса.
Он толкнул в бок сидевшую на конце водосточного желоба горгулью.
— А ты хочешь?
— Если ты не поможешь мне спуститься вон на тот балкон, я написаю тебе прямо в ухо.
— Большой Фидо?
— Да.
— Рядом.
Существуют две теории относительно кончины Большого Фидо. Одна, выдвинутая господом и основанная на результатах наблюдений, заключается в том, что его останки подобрал старикашка Рон и через 5 минут продал скорняку. Таким образом, Большой Фидо снова увидел свет в качестве 2 меховых наушников и подкладки для перчаток. Вторая, которой придерживаются все остальные собаки и которую в рабочем порядке можно назвать истинной души, заключается в том, что Большой Фидо таки пережил падение и после чего бежал из города и стал вожаком огромной стаи горных волков, которые по ночам наводили ужас на отдельно стоящие фермы. Эта теория делала копание в помойках и ожидание отбросов у дверей более терпимым. В конце концов, собаки занимались этим только до тех пор, пока не вернется Большой Фидо. Его ошейник хранился в тайном месте и регулярно посещался бродячими псами, пока о нем не забыли. Сержант Колон распахнул дверь концом своей пики. Когда-то очень давно башня была разделена на этажи. Сейчас она была полой до самого верха, и пустоту пересекали золотистые лучи солнечного света, проникающие сквозь древние бойницы. Один заполненный сверкающими пылинками луч падал на то, что совсем недавно было исполняющим обязанности констебля Дубинсом. Колон осторожно потрогал тело. Оно не шевелилось. В принципе, то, что так выглядит, и не должно шевелиться. Рядом валялся искореженный топор.
— О, нет! — простонал Колон.
Сверху свисала тонкая веревка, похожая на те, что использовались наемными убийцами. Она дрожала. Колон посмотрел на дымку наверху и обнажил меч. Он видел башню до самого верха, на веревке никого не было, что означало, он не стал оглядываться, это и спасло ему жизнь. Его стремительный бросок на пол и выстрел ружья за его спиной произошли одновременно. Потом сержант Колон клялся и божился, что свинцовая пробка пролетела совсем рядом с его ухом. А затем из дыма появилась фигура, очень сильно ударила его по голове и выбежала в открытую дверь в начинающийся дождь.